Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 654-й выпуск программы «Троицкое слово». Открывает его проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры, смотрителя патриарших покоев, архимандрита Ильи Рейзмера в неделю «Святых Отец». Затем вы услышите очередной отрывок из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. Мы открываем новый цикл бесед с уроженкой Сергиева Посада, 93-летней Антониной Александровной Зыриной. Сегодня мы начинаем публиковать ее воспоминания о жизни в Сергиевом Посаде в начале Великой Отечественной войны. Завершит передачу «Литературная страничка» Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера в неделю Святых Отец.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, евангелист Ветхого Завета, славный пророк Исаия, возвещая о страданиях грядущего мира Христа, с благоговением помышляет: кто этот грядущий Спаситель, откуда и куда Он нисходит? И пораженный мыслью о божественном Его достоинстве, пророк вопрошает: народ Его кто изъяснит? Кто изъяснит нам, земным, Его предвечное рождение от Бога Отца? Оно непостижимо не только для ума человеческого, но и для ангельского. И вот этот Бог, неприступный, неизреченный, непостижимый и равный Отцу, пришел к нам на землю, не вознушался родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. Предвечный Бог рождается, как человек, становится во всем, кроме греха, подобным, сродным нам человеком. И первый евангелист Нового Завета, святой апостол Матфей, раскрывает пред нами написанное им Евангелие, благовествует нам, что его книга есть родословие Иисуса Христа, свиток, в котором записаны предки по плоти, вся жизнь и деяния обетованного Мессии. Подобно тому, как ветхозаветный битописатель Моисей, начиная историю падшего человека, выражается: «Вот родословие Адама». И святой Матфей, начиная историю восстановления падшего человека, пишет: «Родословие Иисуса Христа. От первого земного человека пошло расстройство, но вот новый человек, новый Адам, Господь с неба, начальник нового поколения людей, рождаемых духовно и составляющих народ святой. Древнее прошло, стало все новое». О каком родословии говорит святой апостол? Кто и кому сродный? Бог, Творец неба и земли, преискренне приобщился нашей плоти и крови и не вознушался называть подобных нам людей своими предками, а нас братьями своими. Это ли не радость? Это ли не благовестие? Но это благая весть особенно была радостна для уверовавших иудеев. Они заявили, что Давиду и Аврааму было обещано Богом рождение от их семени Христа Спасителя. Об этом они хорошо знали. И вот святой евангелист Матфей, писавший свой Евангелие для уверовавших из иудеев, в самом начале своей книги показывает им, что эти обетования исполнились на Иисусе Христе. Он – сын Давидов, сын Авраама, он – сын безначального Отца, сияние славы и образ ипостаси Его, благоволил называться сыном человеческим, потомком Давидом, чтобы тебя, человек, соделать сыном Божиим. Земной царь иногда одевается в одежду простого воина, чтобы не привлечь к себе внимания неприятеля. Так и Царь Небесный скрывается под образом раба, чтобы не заставить врага дьявола бежать прежде сражения. Он пришел, чтобы нас спасти, потому и принял имя Иисус, что значит Спаситель. Он был царь, потому что воцарился для истребления греха. Он был первосвященником, ибо сам себя принес в жертву за наши грехи. А в Ветхом Завете и цари, и первосвященники были помазываемы святым елеем и поэтому назывались Христами. И Господь наш помазан был истинным елеем, Духом Святым, и поэтому называется Христом, что в переводе с греческого значит «помазанник». Но Авраам жил еще до Давида. Почему же евангелист называет Иисуса Христа сначала сыном Давидовым, а потом уже Авраамовым? Потому что Давид особенно славился у иудеев. К тому же Давид жил спустя 1000 лет после Авраама, и обетование, данное Богом Давиду, было недавнее. Оно было у всех иудеев на устах. Обетование Аврааму можно было относить ко всем коленам еврейского народа, а обетование Давиду прямо указывало не только колено Иудово, но и род Давидов. Давид был прообразом Христа. И он сам сказал, что Бог с клятвой обещал от чреслива посадить на престоле его, потому и никто не называл Христа сыном Авраама, а все называли его сыном Давидовым. Христос придет от семени Давидова, сказано в Писании, и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И веровавшие во Христа иудеи любили называть его сыном Давидовым. Помилуй нас, Иисус, сын Давидов, Осана, сыну Давидову, взывали они. Но Христос родился от безмужной девы. А родословие Пресвятой Девы у Евангелиста нет. Почему же можно сказать, что Христос есть потомок Давида? Потому что Пресвятая Дева была действительно и от рода, и племени Давида. Бог повелевает Архангелу Гавриилу идти к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Родословие Иосифа показывает, что и он был потомком Давида. По иудейскому закону нельзя было брать жену не только из другого колена, но и из другого рода в том же колене. Святой Евангелист поместил родословие Иосифа, а не Марии, потому что иудеи вели родословие только по мужской линии. Если бы Евангелист представил родословие Девы Марии, то читатели из иудеев почли бы это нововведением. А если бы умолчал о родословии Иосифа, то мы не знали бы предков Девы. А по изъяснению святых отцов, особенно святителя Иоанна Златоустова, святой Евангелист Матвей не хотел в самых первых строках Евангелия открывать читателю из неверующих иудеев тайну рождения Христа от Девы, чтобы не оттолкнуть их от чтения этой святой великой книги. И если и после стольких чудес неверующие иудеи называли Иисуса Христа сыном Иосифовым, то как бы поверили, еще не зная о его чудесах, что он родился от Девы? Сам праведный Иосиф для такой веры имел нужду в откровении от Бога и свидетельстве пророков. Да и Пречистая Дева Матерь Христова не смела до времени открывать эту тайну. Вот что говорила она своему сыну отроку: «Вот отец твой, и я искали тебя». Читая родословие Иисуса Христа, мы видим, что святой Евангелист Матфей начинает его не от Адама, а от Авраама, потому что он писал свой Евангелие для евреев. Аврааму первому Бог вменил веру в праведность. Он первый получает от Бога обетование, что в семени его, то есть через его потомка, будут Богом благословены все народы земли. Христос и есть это семя Авраамов, в котором получили благословение все мы, бывшие прежде язычниками. Евангелист далее не упоминает о всех детях Авраама, потому что евреи произошли только от Исаака, а из 12 сыновей Иакова упоминает лишь Иуду, потому что от колена Иудова произошел Христос. «Не отойдет скипетр от Иуды», пророчески возвестил патриарх Иаков, «и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов». То есть, не прекратится царская власть из колена Иудова, пока не придет обетованный примиритель, ожидание всех земных народов. Спаситель Христос. Это и сбылось во время Рождества Христова. У иудеев уже не было своего царя. Царь Ирод был иноплеменник, и их царство принадлежало уже римлянам. Замечательно, что в родословии Иисуса Христа Евангелист уводит имена грешниц, блудниц: Фамари, Раави, Вирсавии и язычницы Руфи. Святитель Иоанн Златоуст поэтому говорит, что в родословии воплотившегося Бога не должно не только умолчать, но еще и велигласно надо возвестить об этом, чтобы показать его промышление и могущество, ибо он пришел не для того, чтобы избежать позора нашего, но чтобы уничтожить этот наш позор. Христу должно удивляться не только потому, что он сделался человеком, но и потому, что еще, что он порочных людей удостоил быть своими сродниками, не стыдясь немало наших пороков. Он не глушался ничем нашим, научая этим и нас не стыдиться зонравия предков или низкого происхождения их, но искать только одного – добродетели. Ибо добродетели, говорит святый Иоанн Златоуст, хотя бы происходил от иноплеменника, хотя бы родился от блудницы, не может получить от этого вреда. Воистину, здесь слава Иисуса Христа проявляется не через величие, но через низость и греховность его предков земных: Фамар и Раав блудницы, Руф язычница, Вирсавия прелюбодейка и все они удостоились великой чести быть написанными в числе предков Спасителя мира. Как не удивляться Его крайнему снисхождению? Поистине, перед Богом нет разницы, иудей ты или язычник, мужчина или женщина, но всех приходящих к Нему с покаянием Он с любовью принимает. Воистину, Он пришел призвать грешников к покаянию, пришел уничтожить все наши грехи, пришел как врач, а не судья. Пойдем же, дорогие братья и сестры, за Господом и будем верны Ему до конца жизни нашей. И Он не только удостоит нас называться Его сродниками и братьями, но дарует нам и вечное блаженное Царство в Его обителях небесных. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рейзмера «В неделю святых отец». У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передачи из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Знание – часть моей души. Нередко можно слышать: меньше знаешь, счастливее, спокойнее живешь. В этом есть доля правды, но только доля. Знания, если они одухотворены, если они в Боге и с Богом, великий дар неба и красивое приобретение земное. Непосредственно, пишет отец Роман, чисто по-обывательски, думалось, что было бы гораздо проще и легче, если бы я был простым рабочим или, по крайней мере, полуобразованным конторщиком, не знающим, что такое прибавочная стоимость, в чем состоит основное противоречие капиталистического строя, не читавший никогда ни Маркса, ни Спинозы, ни Ключевского, и не размышлявшим над вопросом о факторах исторического процесса. С темного человека ведь и спрос невелик. Однако очень скоро я понял и почувствовал, что это не так, что знания эти и размышления не просто груз, которого могло бы и не быть, а часть моей души, черты моего лица, и притом настолько важные, что они участвуют органически в важнейшем деле и в деле, от которого зависит сама жизнь души, в деле исповедания веры. Участвуют не внешне, не механически, давая те или иные доводы, подтверждая или опровергая то или другое, а изнутри, придавая ему индивидуальный характер. Если ко мне как к таковому подошли иначе, чем подошли бы к другому, то это не в силу каких-то внешних случайных обстоятельств, а потому, что таков мой, да, думаю, не мой только, а наш крест. Боюсь, что выражаюсь невразумительно, но думаю, что вы-то, друзья, поймете меня. Книгу получил, читаю. Получение некой книги от своего друга уводит отца Романа в интересные размышления о русских писателях, о категориях феодализма и других. Эти размышления, хотя очень краткие, но достаточно показывают широту интересов батюшки и его многосторонние знания. книгу, присланную вами, получил и сейчас читаю ее. Она очень интересна. Особенно интересно мне теперь читать ее непосредственно вслед за Герценом. Былое и думы очень много дали. Так ярко и живо рисует он Москву 40-х годов. Изумительно его характеристики Белинского, Грановского, Станкевича, Хомякова и других. Между прочим, чтение этой книги убедило меня в необходимости заняться XIX веком. Книга Короленко носит несколько иной характер. Он душевнее, психологичнее Герцена. Герцен же более идеологичен. У Короленко из того, что я до сих пор прочитал, мне особенно понравился рассказ о ходоках, ходивших к царю, и о лихоманке. Из книг, собственно, научных, читаю сейчас Петрушевского. Очерки из истории английского общества и государства в средние века. Очень нужная и интересная книга. Прежде всего, очень важно познакомиться с тем, как протекали процессы, которыми мы так интересуемся в нашей истории на Западе. Здесь Петрушевский незаменим. Он дает также простое и ясное изложение основных категорий феодализма. Интересен его общий взгляд на феодализм не как на экономическую, а как на политическую категорию. Для того, чтобы понять феодальные отношения, необходимо, мне кажется, изучить влияние церкви на общественную жизнь. Мне кажется, что отдача себя под покровительство сеньора со всем ее сложным ритуалом является своего рода светским аналогом духовничества. Вчера случайно нашел в Гизе и купил книгу Преображенского «Тертуллиан и Рим». Кажется, довольно интересная.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Недавно меня познакомили с одной из старейших жительниц Сергиева Посада, коренной уроженкой нашего города Антониной Александровной Зыриной. Мы встретились с Антониной Александровной в ее квартире в Москве и записали несколько воспоминаний, которые касаются военной и послевоенной жизни Сергиева Посада и Великой Отечественной войны. Предлагаем вам первую передачу.
Ну, мама пела, начиная с 22-го года в Белинской церкви. Но эта церковь не закрывалась. Всю войну там службы были, пела. Потом, когда открыли лавру, в лавре стала петь. Какой-то период времени у Матвея. Ну, потом мы перешли в хор Николая Васильевича Матвеева. Пели в Тарасовке, потом переехали в Москву. Как это называется, церковь, я уж не помню. Там пели почти до конца своей службы в хорах. Ну, а потом, когда уже стало тяжело ездить в Москву, переехала в перешла петь в Лавровский хор под руководством Матфея.
Это годы 50-е, наверное, да?
Да, наверное. И в 75 лет она ушла на покой отдыхать. Уже не могла стоять, трудно было ездить в церковь. Рассталась с хором. Ну, в церковь она иногда добиралась, ходила.
А вы жили где, расскажите?
А мы жили на Кооперативной улице. Как жили, так и жили. Так и осталась я теперь одна там.
И мама с какого года там живет?
На Кооперативной мы стали жить с 1926 года.
Уже город был переименован, да?
Город? Да, город был переименован. Загорск. Ну, потом снова переименовали город Загорск в Сергиев Посад.
Ну, вы себя помните так осознанно в Сергиевом Посаде со скольки лет? Вот так детство свое расскажите.
Ну, детство. Ну, помню, года учёбы. Ну, и в детский сад ходила. Детский сад, между прочим, находился в том здании, где сейчас академия. В школе училась. Закончила школу, институт.
А что собой Лавра представляла, закрытая?
Ну, вот в Лавре, сама Лавра, ну, вот в этом корпусе, где сейчас учебный корпус семинарии, было педучилище. Потом на базе педучилища создали институт учительский. Но когда уже началась война, учеба там прекратилась всякая, институт перебрался в Птицеград, там уже институт остался в уменьшенном таком масштабе. А в Лавре был госпиталь. Вот в этом учебном корпусе был госпиталь прифронтовой, потому что уже октябрь, ноябрь очень были тяжелые месяцы. И там был полевой госпиталь, когда привозили прямо с фронта, а фронт-то уж находился около Дмитрова, в Дмитрове. Дмитров город был занят. Оттуда шли очень сильные бои, потому что здесь вот Икша, каналы. Немцы пытались перерезать канал, затопить Москву. В это время, вот в этот период, когда очень сильные бои были в этом районе, раненых сразу привозили в Сергиев Посад. Вот в этот госпиталь, который находился в Лавре. Но когда уже отступили немцы, после того 5-6 декабря начались бои, контрнаступления под Дмитровом, и немцы отбросили.
А говорят, что бомбили даже Сергиев Посад, нет?
Сергиев Посад бомбили, да. Один раз пытались разбомбить у нас железнодорожный узел, потому что это единственная была железная дорога, которую немцы не смогли перерезать. И по этой линии, по этой железной дороге отправлялись на восток, эвакуировались предприятия, заводы, люди, которые бежали из западных районов. А с севера шли войска, вот сибирские войска-то шли, сибиряки знаменитые.
Резервы наши.
Да. Поэтому дорога имела очень большое значение. И ее охраняли. Пытались бомбить около Хотьково. Там был такой большой мост. Пытались разбомбить. Бомбы падали, но на железную дорогу не попали. В Сергиев Посаде бомбили около станции. Пытались разбомбить, наверное, железную дорогу, но попали в Багаус. И в том числе попали в склад, угольный склад. И когда сбросили бомбу, то, естественно, поднялся огромный столб этой черной пыли. Но немцы, видно, решили, что это разбомбили железную дорогу. Ну, по молодости все везде нужно посмотреть. Во время бомбежки-то выскакивали, смотрели. Думали тоже, что там горит что-то такое, что-то там уже очень плохо. А потом выяснилось, что разбомбили угольный склад.
Вы уже закончили школу к тому времени, да?
Я в 41-м году закончила. выпускной вечер должен быть 22 июня, я педучилище кончала. И нам должны были выучить дипломы. А ночью сообщили о том, что война. Поэтому вручали нам дипломы так. Когда подходили, тогда нам отдавали. Ну и вот.
Ну а какая это была ответная, так сказать, заградительная наша артиллерия? Или немцы безнаказанно налетали?
Нет,
да?
Объявляли тревогу иногда. Объявляли тревогу, но после того, когда уже самолеты улетали. У нас напротив дома, во дворе большого дома, здания маршалского дома, располагалась воинская часть. Ну, временно какое-то там время было. Ну и, конечно, разведчики немецкие это знали, пролетали. Пролетали, но ничего не бомбили, ничего. Прямо над домом пролетали. По глупости я, конечно, тоже посмотрела. Летит самолет. Очень низко, на бреющем таком полете. Летчик высунулся. Причем почему-то медленно летел. Он смотрит. Опознавательно к немец НАТО. Я тоже посмотрела. Потом слушаю, тук-тук-тук-тук-тук по этому, по забору, как палкой. Ну, улетел этот, конечно, он пролетел, не так долго он летел, но это прямо в секундах. А потом, оказывается, он пробил забор, из, наверное, из пулемета или откуда, не знаю. Макушки забора все были сшиблены. Ну, улетел и все. И это было не раз, потому что здесь воинская часть была, видно, разведывали, что-то не знаю. Однажды тоже тревоги не было. Смотрю, летит самолет, медленно летит, над Келларским прудом. И вдруг от него отделяются какие-то квадратики. И батюшки листовки пускают. И вдруг эти листовки затрещали. Оказывается, какие-то, видно, не знаю, бомбочки, наверное, небольшие были. Но в лавру не попали. Около лавры. В лавру ни разу не попадали.
А как-то маскировали, может быть, маскировочные?
Да, лавра была замаскирована очень хорошо. Обтянуты были, особенно Троицкий собор, он же купола у него там залоченные, были затянуты парусиной. Другие, и колокольня, наверное, была замаскирована. А вот Успенский собор, вот этот большой купол голубой, он не был замаскирован, не был. Но он уже такой бледный вид имел, облезлый. Может, и не вызывал у него там... Летали. Самолеты летали.
Бабушка рассказывала, что в начале войны очень плохо были вооружены наши бойцы.
Ну, это всем известно, да. Это всем известно. Не хватало.
А вообще мужское население, все было мобилизовано, да, практически?
Ну, в основном, да. Начиная с 18 лет всех мобилизовали. Но подростки, 17-летние или 16-летние, были взяты на учет, и в 42-м году их забрали. А вот выпускников 10-х классов сразу отправили на фронт. И очень много погибло, очень много. Почти вот этого возраста нашего никого не осталось живых.
А вы какую школу заканчивали?
Четвертая
школа.
Это, если сейчас ехать на автобусе, вот около остановки.
Я знаю, около автобуса. Вокзала была третья, первая.
Третья – это была гимназия женская. Да. А это все ближе, прямо к шоссе выходило. Сейчас там училище, медучилище. Но там во время войны, одно время там формировалась бригада. Я не помню, какой номер был, в общем. Формировали бригаду. Первая ударная армия. Поэтому школы в это время не работали.
Как же вы жили, вот когда война началась?
Ну, как жили, так и жили. Во-первых, как только закончили мы училище все, сперва день-два там мы что-то такое никак не могли пристроиться никуда, потом дали нам распределение. Меня направили, еще мою подружку, Галю Чувакову, направили нас в Краснозаводск работать. А Краснозаводск – это город, который производил бомбы. Вот мы туда... Добираться было очень трудно. Мы ехали сперва до Буженинова на поезде, потом там пересаживались, как мы говорим, кукушка, на нее пересаживались и ехали до Краснозаводска. Ну, а уж школы-то не работали, там тоже под госпиталь, расчищали школы. Но ненадолго это нас было. Потом послали в колхозы. В июле уже пшеницу уже жали, все это. Вот работали на уборке хлеба. Ну, наверное, там месяц, наверное, работали, июль, может быть, август, даже ж не помню точно. Но потом вернулись обратно. Причем добираться было очень сложно, очень сложно. Поезд редко ходил. Да надо добраться еще до Боженинова и там ждать, неизвестно, когда что будет. Мы иногда просили солдат, шоферов, которые возили бомбы, подвезти нас до Загорска, до Загорска. Ну, садитесь вон в кузов. Там нагружено было бомбами. Вот на этих бомбах мы садились и ехали до Сергиева Посада. Ну, что делать? Иногда пустой какой-нибудь автобус, не автобус, машина какая-нибудь шла. А потом вот уже в колхозе отработали, потом отправили нас, уже закрыто все было, на эко-приемник послали. Как раз очень было бурное такое движение с запада, людей, оборудования, об этом речи нет. И люди бежали, людей очень много бежало. Мы здесь, в Загорске, нас поставили на эвакоприемник. Наша задача была принять их, если есть документы, все это зарегистрировать, выдать как эвакуированным талоны на питание и билеты на отъезд поездом. Ну, там проработали на месяц, может, полтора. Потом нас в госпиталь мобилизовали. Вот в этом полевом госпитале проработали, наверное, около месяца тоже. Младшими медсестрами. Вот где-то у меня еще справочка есть, что я там работала не младшей медсестрой. Ну, наша задача была раздать питание, лекарства, ну, кому-то помочь там, прочитать, что-то написать. Ну, вот такая была работа.
Вы слушали первую передачу из цикла воспоминаний уроженки Сергиева Посада, 93-летней Антонины Александровны Зыриной. Мы продолжим публиковать эти воспоминания в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. Кресту твоему поклоняемся, Владыка. Погибшее детство. Война, война, зачем ты так внезапно, зачем так рано в жизнь мою вошла? Зачем безжалостно и безвозвратно так много светлых жизней унесла? Зачем ты в детство звонкое ворвалась, а детство, улыбайся тебе, само себе никак не признавалось, что наяву пришла ты не в игре? Нам даже увлекательным казался аэростатами покрытый небосвод, и как за самолетами, гоняясь, прожекторы играли в хоровод. Мы собирали первые осколки, зенитками подаренные нам, и с детским смехом, беззаботным звонком носились по окопам и щелям. Но вот на хлеб нам карточки раздали, и в страшный день 8 сентября налет массированный в небе развивая, война нам первые утраты принесла. И заревом пожаров полыхая, родимый город по ночам горел, а днем бомбардировки заменяя, по улицам вздымался артобстрел. Пришла зима, заснеженные тропы, и жизнь без хлеба, света и тепла, и трупами завалены окопы, из Невской проруби по капельке вода. И широко раскрытыми глазами, где залегла недетская тоска, с опухшими от голода ногами я поняла, что значишь ты, война. Жизнь прошлой, как сон, припоминалась, а детство от лишений труда уже в 9 лет со мною распрощалось, чтоб больше не вернуться никогда. Но в книге жизни, что в душе хранится, останется раскрытая навсегда трагичная, но славная страница блокады Ленинграда и война, написана сестрой Никой. Надюша. Сеженик грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще. Кончилась война, но время было нелегкое. 1946 год был засушливым, неурожайным. Папа вернулся с фронта, устроился на работу. Продукты, как и в войну, продолжали выдавать по карточкам. Папа бился, как рыба об лед, чтобы помочь семье. Ему дали литерную карточку, но что она на всю семью? Он стал уезжать в служебные командировки за Байкал, в город Улан-Удэ. Уезжая, оставлял нам свою продуктовую карточку. Из Улан-Удэ присылал посылки с кедровыми орешками и с байкальским омулем, рыбой. Это можно было достать без карточек. Мы с сестрой ездили летом в лес за черникой, продавали ее в городе, покупали хлеб. Стояли в очереди за трубями, пекли из них лепешки, поливали высыхающий огород по очереди, таская по 40 ведер воды из колодца. Кончилось все это тем, что тяжело заболела сестра. Ей было тогда 15 лет, мне 19. Она, видимо, надорвалась. Увезли в больницу чуть живой. Был у нее общий гнойный перитонит, воспаление брюшины. Делали 2 операции под общим наркозом. Во 2-ю операцию под наркозом она уже видела земной шар в стороне, но голос нашей мамы велел молиться. Она, сестра под наркозом, с усилием подняла руку, перекрестилась и начала просыпаться после наркоза. Сестра была тогда школьницей и ученицей 9 класса. Осенью, когда мы начали учиться, подошла ко мне девочка Надя из нашего 10 класса и сказала: «Еля, давай вместе за партой сидеть». В прошлом году, когда нас только что перевели в эту школу, она сидела с Еленой Грамницкой. Время было тяжелое, я очень плохо одевалась. По лицу у меня шла сыпь, по телу нарывы, все последствия голода, блокады. Надя очень хорошо училась, была 2-й ученицей в классе. Да и в школе этой мы были новичками. Нас перевели сюда, так как после войны в нашей школе было мало учеников старших классов. Нерационально было держать класс из 8 человек. Я обрадовалась Надиной просьбе и согласилась. Наде все хотелось что-то доброе сделать. Вместе мы ездили в больницу к моей сестре. Надя умная, начитанная, способная, искала Бога. Отец ее, фанатичный атеист и в то же время любимый Надей, никак не мог ей объяснить смысл жизни. С Леной Грамницкой в предыдущем году она сидела потому, что та была дочерью профессора военно-медицинской академии, глубоко верующего, но уже умершего. Но, как она потом мне сказала, что от Елены ничего духовного не получила. Узнала, что вновь пришедшая в их класс девушка верит в Бога, и решила с ней за парту вместе сесть. Я полюбила Надю. Полюбила так, как могут любить в юности. До этого я любила свою сестру, молилась за нее, когда она болела, постилась ради ее здоровья. Надю я полюбила как-то иначе. Передо мной как будто бы открылась светлая радость дружбы с ней. Тем более она разумно искала того, зачем она родилась и для чего живет. Отец ее был лесничий в поселке Лисино, недалеко от Вырицы. Мать была там же. Надя в Ленинграде жила с тетей, сестрой ее матери. Тетя была завучем в нашей школе и преподавала естествознание. И вот в зимние каникулы, когда сестру мою только выписали из больницы, когда наступал великий праздник Рождества Христова, Надя приехала к нам просить мою маму хотя бы на 2 дня отпустить меня в Лисино к ее родителям. Мама меня никогда никуда не отпускала. И тут она была страшно недовольна. Но Надя упрашивала. С большими неприятностями на 2-й день праздника мама меня отпустила. Первый раз в жизни. Ехали мы вместе с Надей в поезде, такие радостные. Кругом стояли леса, утонувшие в сугробах. Потом уже в доме родители Нади дали нам две пары лыж, и мы не катались, а просто лазали по глубокому снегу потихоньку. И был у Нади один только вопрос. Как я верю в Бога? Я со всей горячностью юности, как могла, объясняла Наде. Сама-то я очень мало знала, только верила сердцем, хотела передать это девочке, которую горячо полюбила. Хорошо отнеслись ко мне родители Нади. Была тогда после войны такая бедность, не на чем спать было. Поставили какую-то диванюшку, на которую вдвоем не поместиться. Мы легли валетом и шевельнуться не могли, иначе свалишься на пол. Всю ночь почти не спали. Там, в Лисино, впервые в жизни я наелась творогу с молоком. Но самое главное, я увезла из Лисино еще большую любовь к Наде, потому что любила Бога, а Надя его искала. Хотя еще понять ничего не могла, все ей нужны были доказательства. Она только вспоминала, как в дни войны в эвакуации у бабушки в Земетчино она должна была на празднике церковной потихоньку к самым бедным людям заходить с крыночками молока, ставить их в сенцы и убегать, чтобы они не знали, кто им милость прислал. Так учила ее бабушка тайной милостыни. Надя мне рассказывала, как в раннем детстве бывало. Ушибется, а стул заплачет, начнет стул ручонкой бить, а мама скажет: «Надюш, смотри, а столик-то плачет, ему больно». Он совсем не виноват, что ты его задел и ушиблась. Надя переставала плакать и серьезно глядела. Как же это стулик плачет? И потихоньку ласкала его рукой. Ну, не плачь, я больше не буду тебя обижать. Вернулись мы с каникул. Снова дружили, учились, любили. Шло время. Приближалась страстная неделя Великого Поста. Я пригласила Надю сходить вместе с нами в храм, когда в Великий Четверг будут читать 12 Евангелий о страдании Христа Спасителя. Она согласилась. Мы пришли к службе. Стояла бледная моя сестра. Она все еще плохо себя чувствовала после перенесенных двух операций. Нади не было. Я стояла как на иголках. Неужели не придет? Пришла. С большим вниманием стояла всю службу. После службы подошла поближе к амвону послушать проповедь батюшки. А дальше была Святая Пасха и свободные майские дни. Она уехала к родителям. Как она потом рассказывала мне, эта служба Великого Четверга оставила у девочки в душе неизгладимое впечатление. Она слушала церковную службу впервые в жизни. Все свободные дни лазила Надя со своим отцом по лесу, по весенней воде и грязи, спорила с ним, задавала ему вопросы. Он же снабжал свою дочь только холодным атеизмом. В июне мы оканчивали 10 класс. Начались экзамены на аттестат зрелости. Я выпросилась у мамы готовиться к экзаменам вместе с Надей. Занимались больше у Нади в доме. Тетя была всегда в школе. Мы были одни. Учили больше по билетам. То она, то я отвечали друг другу по билету. Надя отвечает мне по билету, я слушаю, мне так хорошо ее слушать, хочется склониться перед ней и руку ей поцеловать. Но смущать подругу не хочу, все остается у меня в душе. Сижу и молча слушаю. Учили по билетам и у нас в доме, мама разрешила. Мы занимались на терраске. В комнате у нас были иконы и гравюры лик Христа Спасителя. Надя долго стояла и не могла глаз оторвать от этого изображения Спасителя. Потом она сказала: «Какие у него глаза!» Что-то она переживала, чего я совсем не поняла. Мы жили далеко друг от друга. Она на Староневском, на Полтавской улице. Я у Богословского кладбища. Однажды после экзамена она поехала меня проводить. От кольца трамвая нужно было идти 2 километра пешком. Тогда троллейбусы еще не ходили. Задала она мне какой-то вопрос, теперь уже не помню. Помню только, что мне он показался кощунственным. Я резко отвернулась от нее. «Не ходи за мной!» И ушла одна. Набрала по дороге кролику одуванчиков, пришла домой. И вдруг через 10 минут появилась Надя. «Ну, Еля, что же ты за христианка?» Сразу и обиделась. «Прости меня». И осталась до вечера со мной копать землю в огороде. Потом она мне говорила: «Не понимаю твоей веры. крутишься, копаешься в своем саду, ограничила себя садиком. Я вот еще никогда идти по-настоящему до веры не могу. Но а если встать на этот путь, то уж целиком, без остатка нужно отдаться Христу и жить им, и для Него, а не для этой суеты. Надя мучилась, искала, изнемогала. Ей так хотелось найти Бога. Если бы были в то время духовные книги, как теперь. Их не было и у нас в доме. Сдали мы экзамены. Надя окончила школу с серебряной медалью, а я без медали. Подали документы. Она на исторический факультет, на искусствоведение. Я на факультет восточных языков. Мне нужно было сдавать вступительные экзамены, следовательно, готовиться к ним. Надю с медалью принимали без экзаменов. Но ей нужно было готовиться к собеседованию. Выбирали на отделение по искусствоведению только тех, кто действительно интересуется искусством. Мы обе были заняты, каждый по-своему. Да у нас-то еще огород, хозяйство. На лето мы расстались. Я скучала без Нади. Как потом я узнала, она тоже скучала. Надя целыми днями пропадала в библиотеке и готовилась к собеседованию по искусству. Чувство красоты, воплощенное человечеством в искусстве, вело ее к Богу. Она не могла не заметить, что человечество все свое лучшее и самое красивое, все то, во что вкладывало душу и сердце, всегда во все века посвящало Богу, иногда даже неведомому. Что вычитала Надя, что открылось ей, никто никогда не узнает. Это останется тайной. Я сдала экзамены в университет на факультет восточных языков. В праздник Преображения Господня утром сходила в церковь, но на душе было что-то очень тяжело. Вечером 19 августа мама отправила меня в Саблино сидеть с детьми родственников. Они в городской квартире делали ремонт. Дети им мешали. Я садилась с Московского вокзала в поезд, и было мне так тяжело. Рядом Староневский проспект. Там, недалеко, на Полтавской улице, живет Надя. Так давно не виделись, а мне даже зайти нельзя, уезжаю. В это самое время мою подругу засовывали силой в скорую помощь и увозили в больницу имени Бехтерева. Тетя, с которой Надя жила, рассказала мне после, что девушка как переродилась за последнее время. В доме все прибрала, все делала с радостью, и с тетей была ласково и дружелюбна. Надя раньше совсем не знала чисел наших православных праздников, а, может быть, успела где-то вычитать о них. Но что-то особенное с ней творилось 18 августа, накануне Преображения Господня. Она так старалась все прибрать, все полы перемыла. Настроение у нее было приподнятое, радостное. Тетя обратила на это внимание. Надя ей ответила: «Тетя Верочка, я не могу вам сейчас ничего сказать. Когда-нибудь после я вам все-все расскажу». Вечером из Лисина приехал отец Нади. Родители иногда навещали городскую квартиру. И вот что рассказала мне Надина тетя, завуч нашей школы, десятилетки, и тоже, как отец Нади, атеистка. Рано утром 19 августа она проснулась от того, что услышала восторженный голос Нади и плачущего ее отца. Надя говорила такое прекрасное о лике Спасителя, что даже отец-атеист не выдержал, заплакал, схватил авторучку и хотел записать. Она не разрешила записывать. Затем она стала рассказывать всю свою жизнь с раннего детства и последнюю встречу со мной, но дальше ничего не рассказала. Отец, оказывается, на рассвете в праздник Преображения Господня застал девочку в кухне восточного окна. Икон у них в квартире не было, и привел ее в комнату. Родные, отец и тетка, решили, заболела она. Температура у нее действительно поднялась. При таких высоких переживаниях тело переживает вместе с душой и духом. Святой апостол Павел даже ослеп на время. Святой пророк Даниил сам пишет: «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Даниил, глава 8, страница 27. Надя же была девочка, которой еще 19 лет не исполнилось. Не было с ней ни дедушки, ни мамы, только отец и тетя, два атеиста. Отец решил, сошла с ума на почве религии, и вызвал скорую помощь. Надя просила не трогать ее, не хотела идти в скорую. Но там для санитаров привычное дело — Сошедших с ума заворачивали в простыню и силой тащили в машину. Когда ее потащили по лестнице, Надя закричала мое имя. А я в это время была на Московском вокзале так близко и ничего не знала, только очень болела душа у меня. Прожила я в Саблино с ребятишками родственников 2 дня и вернулась в город. У финляндского вокзала у телефонной будки встретила девушку из нашего класса. И она мне сказала, что Надя в больнице. Бросилась к ее родным. Тетя подруги все мне рассказала. Но ни тетя, ни мать не знали, что 19 августа — день преображения Господня. Мать, уже приехавшая в город, достала из письменного стола красивую открыточку с цветами, подала мне. «Это тебе оставила Надя. Там было написано. Еля, я верую в Бога. Я видела чудо. Часы стоят, на них половина 2 ночи. И больше ничего. Вероятно, видела лик Спасителя, если так восторженно говорила о нем своему отцу, что довела его до слез. Я эту открыточку вместе с маленькой фотографией Нади долго берегла, носила на груди за лифчиком. Однажды ночью во время сна выронила в постель, подобрала маму и сожгла в печке. На следующий день после посещения родителей Нади поехала я в больницу. Взяла с собой яблок. Яблоки приняли, но меня к подруге не пустили. Врач сказал: «Так это вас она часто вспоминает вслух?» «Нет, нельзя». Не допускали и мать, но ей сообщали состояние дочери. Говорили, что она молчит, никому ничего не говорит и не принимает пищи. Ее колют уколами, неизвестно от чего. Когда она ослабла, стали силой кормить через зонт. Вспоминала ее мама и говорила мне, что 29 августа Наде исполняется 19 лет. И никто из родных девочки не знал, что в этот день праздник нерукотворенного образа Христа Спасителя. И рождение ее в этом свете было связано с образом Христа. 30 августа Надя как-то ожила, покушала. К ней допустили отца. Интересно, никого не допускали, отца допустили, так как он ее отправил сюда, как сошедшую с ума на почве религии. Это был 1948 год. Отец подошел к Наде, спросил, как она себя чувствует. Надя взглянула на отца, она раньше любила его больше матери, и сказала: «Уйди, папа, ты такой черный», и отвернулся от него. Отец ушел. Уколы продолжали колоть, она молчала. 2 сентября утром моя сестра проснулась, ей тогда было 16 лет, и рассказала, что видела во сне какой-то грязный коридор, а по коридору идет Надя в одной нижней белой рубашечке. Сестра моя обрадовалась: «Надя, ты поправилась, а то еле плачет по тебе». Она ничего не ответила, открыла боковую дверь и ушла. Я скорее побежала звонить родителям. Мать Надя ответила: «Ночью 2 сентября Надя умерла в то самое время, что было на открыточке указано». Когда мы в школе кончали 10 класс, родители шили или готовые покупали к выпускному вечеру новые светлые платья. Мне купила мама светло-желтое платье с рисунком. Наде сделали на заказ чисто белое платье. Вот в это школьное платье одели ее в гроб. В нем она получила в школе аттестат зрелости. В нем и отправили ее в вечную жизнь. Стояли солнечно-осенние дни. Мама Нади сообщила мне, что похороны будут 4 сентября. Все до отдания успения Пресвятой Богородицы. Сообщила, что цветы принесут в морг утром, что в морге Надя одна, а похороны после 3 часов дня, так как все заняты в школе и могут прийти только после занятий. Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 654-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира. И спрашиваю святых молитв.